19. Матиас.
«Ложись!»
— рявкнул Матиас Кювею. Шуханец распластался на полу. В воздух сотряс очередной огненный залп, разбивая витражные иллюминаторы с другой стороны.
«Либо им срочно понадобилось избавиться от пуль, либо это предупредительные выстрелы», — сказал Джеспер.
Низко пригнувшись, Матиас подкрался к противоположной части гробницы и выглянул в тонкую щель в камне.
«Мы окружены!»
Люди, стоявшие между могил черной вуали, оказались далеко не офицерами городской стражи, которых он ожидал увидеть. В мерцающем свете фонарей и факелов Матиас увидел пледы и пейсли, полосатые жилетки и пестрые жакеты. Форма обитателей бочки. Их оружие было не менее разнообразное. Пистолеты, огромные ножи и деревянные биты.
«Я не могу разобрать татуировки», — сказал Джеспер, «но я почти уверен, что впереди стоит Доути».
«Доути». Матиас покопался в памяти, а затем вспомнил мужчину, который провел их к Пекке Роллинсу, когда Казу требовался заем.
«Грошовые львы? Их много».
«Чего им надо?» — с трепетом поинтересовался Кювей.
Дрюскель слышал хохот, крики, а под всем этим низкий лихорадочный гул, который появлялся, когда солдаты знали, что преимущество на их стороне, когда они чувствовали в воздухе запах кровопролития. Толпа радостно заорала, когда грошовый лев вырвался вперед и метнул что-то в гробницу. Оно пролетело через одно из разбитых окон и с лязгом упало на пол. Повалил зеленый газ. Матиас сдернул попону с пола и накинул ее на канистру. Затем швырнул ее обратно через окно, и воздух рассекла новая огненная очередь. Его глаза горели, слезы ручьями стекали по щекам. Шум начал нарастать, грошовые львы перешли в наступление. Джеспер выстрелил, и один из банды обидчиков упал, потушив свой факел о влажную землю. Джеспер стрелял снова и снова, безошибочно находя цель и сокращая ряды грошовых львов. Их строй сломался, и они разбежались по укрытиям.
«В очередь, мальчики!» — мрачно произнес стрелок.
«Выходите!»
— закричал Доути из-за могилы. «Всех не перестреляйте!»
«Я тебя не слышу!»
— заорал в ответ Джеспер. «Подойди ближе!»
«Мы потопили ваши лодки. Вам не выбраться с этого острова без нашей помощи. Так что выходите спокойно, или мы вернем в бочку только ваши головы».
«Берегись!» — крикнул Матиас. Доути пытался их отвлечь. В окна одна за другой начали залетать канистры.
«Катакомба!»
— взревел фьерданец, и они побежали в противоположный конец гробницы, втискиваясь в узкий проход и закрывая за собой каменную дверь. Джеспер сорвал с себя рубашку и закрыл ею щель между дверью и полом. Тьма была почти кромешной. На секунду они слышали лишь собственное откашливание и тяжелое дыхание, пока пытались очистить легкие от газа. Затем Джеспер потряс кости светом, и их лица осветились пугающим зеленым сиянием.
«Как они, черт возьми, нашли нас?» — спросил он.
«Это не важно», — ответил Матиас. У них не было времени гадать, как рассекретили черную вуаль. Он знал только то, что если Пекка Роллинс послал за ними свою банду, Нина тоже может быть в опасности.
«Что у нас имеется в распоряжении?» «Уайлен оставил несколько фиолетовых бомб на случай, если возникнут неприятности с шуханскими солдатами. И у меня осталась парочка фотобомб. Кювей?»
«У меня ничего».
«У тебя чертов рюкзак!» — воскликнул Джеспер. «И в нем нет ничего полезного?»
Кювей прижал его к груди и шмыгнул носом.
«Мои блокноты».
«А что оставил Уайлен на столе?» — спросил Матиас. Никто не потрудился убрать со стола.
«Там какие-то детали. Те, что он использовал для фейерверков на Гудмет-бридже», — покачал головой Джеспер.
Снаружи раздались громкие крики. «Они собираются вынести дверь в гробницу», — сказал Матиас. Он бы и сам так поступил, если бы намеревался захватить в плен, а не убить, но не сомневался, что Кювей был единственным из них, кого грошовые львы хотели взять живым.
«Там как минимум 30 громил, жаждущих содрать с нас шкуру», — вынес вердикт Джеспер. «Из гробницы только один выход, и мы на чертовом острове. Нам крышка».
«Может, и нет». Матиас задумчиво посмотрел на призрачно сияющую зеленую сферу. Хоть он и не обладал талантом Каза плести интриги, его воспитывали в армии. Из этой ситуации должен быть выход.
«Ты с ума сошел? Грошовые львы наверняка знают, как сильно они превосходят нас численностью».
«Верно. Но они не знают, что двое из нас — греши. Они думали, что охотятся за ученым, а не инферном. А Джеспер скрывал свои фабрикаторские способности».
«Ага, два греша, без должного обучения», —
саркастично произнес стрелок. Раздался сильный грохот, сотрясший стены гробницы, и Матиас повалился на остальных.
«Они идут!» — крикнул Кювей.
Но они не услышали приближающихся шагов, а снаружи вновь прозвучало громкое перекрикивание.
«Их заряд недостаточно мощный», — изрек Матиас. «Ты нужен им живым, так что они осторожничают. У нас есть еще один шанс. Кювей, сколько жара ты можешь сгенерировать из огня?»
«Я могу заставить его гореть ярче, но его трудно контролировать».
Матиас вспомнил фиолетовые язычки пламени, облизывающие тело летающего шуханского солдата, которые было невозможно потушить. Уайлен сказал, что они источали больше жара, чем обычный огонь.
«Дай мне одну из бомб», — скомандовал он Джесперу. «Я взорву заднюю стенку катакомбы». «Зачем?»
«Чтобы они подумали, будто мы пробиваем себе путь с другой стороны», — ответил Матиас, устанавливая бомбу в дальнем конце каменного прохода.
«Ты уверен, что не подорвешь заодно и нас?»
«Нет», — признался фьерданец. «Но если у тебя вдруг не появилась какая-нибудь гениальная идея...»
«Я...»
«Перестрелять стольких, сколько возможно, прежде чем мы умрем, не вариант». Джеспер пожал плечами.
«Ну, в таком случае продолжай».
«Кювей, как только бомба взорвется, беги со всех ног к главному выходу. Газ уже должен был рассеяться, но мне нужно, чтобы ты бежал. Я буду прямо за тобой прикрывать спину. Знаешь гробницу с большой сломанной мачтой?»
«Которая справа?»
«Да. Направляйся прямо к ней. Джеспер, собери все порошки, которые оставил Уайлен, и беги туда же».
«Зачем?»
Матиас поджег фитиль. «Либо беспрекословно следуй моим приказам, либо будешь задавать свои вопросы грошовым львам. А теперь пригнитесь!» Он толкнул обоих к стене, прикрывая их тела, и в другом конце туннеля раздался громоподобный взрыв.
«Бегите!»
Они вылетели через дверь катакомбы. Матиас придерживал Кювея за плечо, таща его за собой, пока они бежали сквозь остатки зеленого газа.
«Помни, направляйся прямиком к сломанной мачте!»
Он резко открыл дверь гробницы и подкинул фотобомбу в воздух. Та взорвалась осколками алмазно-белого света, и Матиас побежал в укрытие за деревьями, стреляя из винтовки по грошовым львам и попутно извиваясь между могилами. Грошовые львы открыли ответный огонь, и парень нырнул за обломки обросших мхом камней. Увидел, как Джеспер выскочил из гробницы, паля из своих пистолетов, и кинулся к сломанной каменной мачте. Матиас метнул последнюю фотобомбу в воздух, когда Джеспер перекатился вправо, и раздался мощный залп, напоминающий гром. Грошовые львы позабыли обо всех обещаниях о дисциплине, о вознаграждении, и стреляли из всего, что у них было. Может, им и приказали сохранить жизнь Кювею, но они были крысами бочки, а не обученными солдатами. Матиас пополз на животе через кладбищенскую грязь.
«Все целы?» —
спросил он, достигнув сломанной мачты мавзолея.
«С трудом, но дышу», —
ответил Джеспер. Кювей кивнул, хотя его и сильно трясло.
«Кстати говоря, фантастический план. И чем здесь сидеть лучше, чем в гробнице?»
«Ты забрал порошки Уайлена».
«Ну, то, что от них осталось».
Джеспер опустошил свои карманы, достав три пакетика. Матиас произвольно выбрал один из них.
«Ты можешь ими манипулировать?»
Джеспер смущенно заерзал.
«Ну да, наверное. Я делал нечто подобное в Ледовом дворе. А что?»
«Зачем? А что? Будь он Дрюскелем, его бы уже отправили в карцер за несоблюдение субординации».
«Предположительно, на черной вуале обитают призраки. Так мы создадим парочку привидений».
Матиас выглянул за край мавзолея.
«Они наступают. Мне нужно, чтобы ты перестал задавать вопросы и следовал моим приказам. Вы оба».
«Неудивительно, что вы с Казом не ладите», — пробормотал стрелок.
Используя как можно меньше слов, Матиас объяснил, что он намеревался сделать сейчас и как они добегут до берега острова, если, конечно, его план сработает.
«Я никогда не делал этого прежде», — испуганно предупредил Кювей.
Джеспер подмигнул ему.
«В этом и заключается все веселье».
«Готовы?» — спросил Матиас. Он открыл пакетик. Джеспер поднял руки, и порошок с тихим шорохом собрался в облако в воздухе и повис там, словно само время замедлилось. Джеспер так сосредоточился, что у него на лбу выступил пот, а затем резко взмахнул руками. Облако утончилось и пролетело над головами грошовых львов, после чего, попав в один из факелов, вспыхнуло зеленым. Бандиты, стоявшие вокруг факела, ахнули.
«Кювей!»
— поторопил Матиас. Шуханец поднял руки, и пламя от зеленого факела поползло по рукоятке, обвив руку его носителя волнообразным кольцом огня. Мужчина закричал, отшвыривая факел, упал на землю и начал кататься, пытаясь потушить огонь.
«Продолжай!» —
наставлял Матиас, и Кювей согнул пальцы, но тут зеленое пламя погасло.
«Прости!»
— взвизгнул мальчишка.
«Сделай еще!» —
потребовал фьерданец. У него не было времени нянчиться с шуханцем. Кювей снова махнул руками, и один из фонариков грошовых львов взорвался, на сей раз в вихре желтого пламени. Кювей съежился, словно не планировал применять столько силы.
«Не отвлекайся!» — рыкнул Матиас.
Кювей покрутил запястьями, и огонь в фонариках метнулся змеевидной дугой.
воскликнул Джеспер. «Неплохо!»
Он открыл второй пакетик с порошком и подкинул его содержимое в воздух, затем махнул руками, посылая его в сторону огня Кювея. Извивающаяся нить пламени окрасилась темно-алым мерцающим цветом.
«Стронция хлорид», — тихо промолвил стрелок, — «мой любимый».
Шуханец согнул кулак, и еще один поток огня присоединился к пламени фонарика, а потом еще один, образуя толстую змею, струящуюся над черной вуалью и готовую к атаке.
«Привидение!» —
взвизгнул один из грошовых львов.
«Не будь идиотом!» —
ответил второй. Матиас смотрел, как красная змея скручивается и раскручивается шлейфом из огня, и почувствовал, как в нем пробуждаются былые страхи. Он привык к Кювею, но, тем не менее, именно огонь Инферно поглотил его родную деревню в пограничной схватке. Каким-то образом он забыл, какая сила таилась в этом мальчишке.
«Тогда шла война», — напомнил он себе. «И сейчас тоже».
Грошовые львы отвлеклись, но долго это не продлится.
«Распространи огонь на деревья», — указал Матиас,
и, издав тихое кряхтение, Кювей широко раскинул руки в стороны. Поначалу зеленая листва боролась с натиском жаркого пламени, но затем сдалась.
«У них есть Гриш!» —
крикнул Доути.
«Окружить их!»
«К берегу!» —
прорычал Матиас.
«Быстро!»
Они кинулись мимо надгробий и рассыпающихся каменных святых.
«Кювей, приготовься! Нам нужно все, что у тебя есть!»
Они сбежали вниз по берегу, спотыкаясь на мелководье. Матиас схватил фиолетовые бомбы и кинул их в корпуса поломанных лодок. Их тут же обволокло скользящее фиолетовое пламя. У него была жутковатая, чуть ли не кремовая субстанция. Матиас достаточно часто отплывал и приплывал к черной вуале, чтобы знать, что это самый мелководный участок канала, длинная полоса песка, где чаще всего садились на мель лодки. Но противоположный берег, казалось, находился невероятно далеко.
«Кювей!» —
скомандовал Матиас, надеясь, что шуханцу хватит сил, чтобы осуществить его план, который он изложил всего пару минут назад.
«Расчисти нам путь!»
Тот вскинул руки, и пламя потекло в воду, поднимая огромный столб пара. Поначалу Матиас видел только стену вздымающейся белизны. Затем пар слегка расступился, и он разглядел рыбу, плещущуюся в грязи, и крабов, разбегающихся по открытому дну канала, пока фиолетовые язычки облизывали воду с обеих сторон.
«Ради всех святых и ослов, на которых они ездили!» — зачарованно выдохнул Джеспер. «Кювей, ты это сделал!»
Матиас повернулся к острову и открыл огонь по деревьям.
«Поспешите!» — крикнул он,
и они рванули по дороге, которая минуту назад прежде не существовала, стремясь к другой части канала, к улицам и подворотням, которые обеспечат им укрытие.
«Противоестественно!» — вопил голос в его голове.
«Нет», — подумал Матиас, — «это волшебно!»
«Ты же понимаешь, что только что возглавил свою небольшую армию грешей?»
— поинтересовался Джеспер, пока они вылезали из грязи и быстро передвигались по затененным улицам к сладкому рифу. «Понимал. Да чего неуютная мысль. С помощью Джеспера и Кювея он орудовал силой грешей. Тем не менее, Матиас не чувствовал себя оскверненным или как-то отмеченным ею. Он вспомнил, что сказала Нина о строительстве ледового двора, что это дело рук Гриша, а не Джеля. А что, если и то, и другое правда? Что, если Джель работал с помощью этих людей? Это противоестественно. Слово пришло к нему с такой легкостью, способ отмахнуться от того, чего он не понимал, сделать Нину и ей подобных менее человечными. Но что, если за праведностью, руководившей Дрюскелями, стояло что-то менее чистое или оправданное? Что, если это был не страх или гнев, а просто зависть? Что значило служить Джелю только для того, чтобы увидеть его силу в талантах других, знать, что сам ты никогда не сможешь обладать подобным даром? Дрюскели присягали не только Фьерде, но и своему богу. Если бы их можно было заставить увидеть чудеса, которые они раньше считали мерзостью, что еще могло бы измениться?
«Я рожден, чтобы защищать тебя».
Его долг перед богом... Его долг перед Ниной. Может, это одно и то же? Что, если эта рука Джеля подняла воды в ночь страшной бури, потопившей корабль Дрюскелей и связавшей Нину и Матиаса вместе? Он бежал по улицам чужого города, навстречу опасности, о которой ничего не знал, но впервые с тех пор, как он смотрелся в глаза Нины и увидел в них отражение собственной человечности, его внутренняя война утихла.
«Мы придумаем способ изменить их мнение», — сказала она. «Их всех».
«Он найдет Нину. Они переживут эту ночь, освободятся от этого болота, от этого проклятого города. И тогда... Что ж, тогда они изменят мир».